Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 7 январь. Кыргызстандыктар быйылкы жылдан баштап бир катар жаңы мыйзамдарга ылайык жашай башташты. Алардагы негизги өзгөчөлүктөр жана ыктымал тоокелчиликтер барбы?
Мен тоокелчиликтер албетте бар, анткени бул адамдык фактор деген маселе бар.
Мегаком компаниясынын башчысы аталган компаниядагы жетекчилер тууралуу маалымат жашырылып калды деген сөздөрдү жокко чыгарууда.
Ачык айкындуулук жок болору менен өзүбүздүкүн алып келелик, акырын коюп коелук, кийин ал бизге иштеп кетсин деген саясат улана берет.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул эки темадан тышкары дүйнөлүк басылмалардагы кызыктуу макалаларга токтолобуз жана ошондой эле сөз дайра уктуруусунун кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда бүгүн жаңы жылдык эс алуу күндөрүнүн акыркысы. Бүгүн да өлкөдө дем алыш, православ христиандардын Рождество майрамы. Уктуруубузду башта негизги макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абактан чыгуу мөөнөтүн узартуу аракети болуп жатканын айтты. Бул тууралуу адвокат Искен Афиджанов 6-январда Текебаев менен ал дарыланып жаткан ооруканада жолугуп чыккандан кийин билдирди. Анан Азаттык айтымында Текебаев өзүнө тагылган айыпты мойнуна алган эмес жана ырайым суроодон баш тартты. Ошол себептен ал эч шейшемби күнү ооруканадан абакка кайра которулушу мүмкүн. Афиджанов өз булактарына таянып Текебаевге ырайым берүү боюнча экс-президент Роза Отунбаева жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлери кол койгон өтүнүчтү президент Сооронбай Жээнбеков канааттандырбайт деп божомолдоп жатат.
Наши подсчеты мы считали 20 марта 2019 года.
Биздин эсебибиз боюнча 2019 жылдын 20 мартында Текебаев мыйзамдын негизинде жатак абакка чыгууга укуктуу болчу. Азыр ким экенин айта албайбыз, бирок мурдагы жана азыркы бийликте да иштеп жаткандар силер туура эмес эсептеп алгансыңар, башкача эсептелет, 2020 жылдан эрте чыкпайт деп айтып жатышат деп билдирди адвокат. Президенттин басма сөз кызматы буга чейин Өмүрбек Текебаевди абактан бошотуу жөнүндө өтүнүч учурда президенттик аппаратта каралып жатканын билдирген. Мунун алдында мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун бул өтүнүч Жээнбековду мыйзамсыз аракеттерге түртүп жатканын айткан. Атамекен партиясынын негиздөөчүсү жана лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов орус жаранын ири суммада пара алган деген айып менен былтыр февраль айында кармалып 8 жылга эркинен ажыратылган. Текебаев ден соолугуна байланыштуу 13 декабрда абактан ооруканага которулган. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар Кытай насыясын пайдалануу боюнча козголгон кылмыш иштерин иликтөөнүн мөөнөтү 13 февралга чейин узартылды. Мурдагы премьер министр Сапар Исаков иштин материалы менен таанышып чыгууну суранган үчүн ушундай чечим чыкканын адвокат Нурбек Токтокунов Азаттык радиосуна кабарлады.
Азыр тергөө узартылды. Иштин материалы менен таанышкан үчүн 13 февралга чейин. Азыр айыбыноо өзү ачык айтып атат, бул деген Сооронбай Жээнбековдун саясий өч алуусу. Анткени иштин материалында эч кандай укуктук далилдер жок. Исаков ушундай кылды, Исаков мындай кылды деп. Модернизация боюнча Исаков менен кошо дагы 6 киши. Ошонун бардыгына тергөө узартылып атат.
Мунун алдында Токтокунов мурдагы премьер министр Сапар Исаковго карата тергөө ишинин негизинде коррупция беренеси боюнча айыбы козголганын билдирген. Сапар Исаков алдын ала уюшуп мамлекетке материалдык чыгым алып келген деп айыпталууда. Адвокаттын айтымында Исаков бул беренени негизинде 20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Жээптеги кырдаал боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон, жалпысынан 14 адамга айып коюлган, алардын 11 камакта. Алардын ичинен авария боюнча иш сотто каралууда. АКШ президенти Дональд Трамп 2000-жылы америкалык Коул эсменсине кол салууга шектүүлөрдүн бири кармалганын ырастады. Биздин эң мыкты аскерлерибиз Коул эсминицине кол салуудан каза болгон жана жараат алган каармандардын атынан адилеттүүлүктү орнотту. Биз бул кол салууну уюштургандардын бири Джамал аль-Бадавини жок кылдык деп жазган Трамп жекшемби күнү Твиттердеги баракчасына. Анда АКШнын Аль-Каидага каршы күрөшү улана турганы да белгиленген. 2000-жылы Коул эсминицине кол салуудан 17 америкалык моряк каза болуп, ондогон жараат алган. Жардыруу боюнча жоопкерчиликти Аль-Каида өзүнө алган болчу. Ал ортодо АКШнын коргоо министрлигинин аппарат башчысы контр-адмирал Кевин Суини Пентагондо 2 жыл иштегенден кийин кызматтан кетти. Буга чейин АКШда коргоо министри Джим Мэттис кызматтан кете турганы белгилүү болгон. Иран борбордук банкы улуттук акчанын реформасын сунуш кылды. Реалдын 4.0'ді алып салуу жөндөгү мыйзам долбоору өкмөттүн кароосуна ишенбиде берилди. Бул тууралуу Ирна Маалымат агенттиги жазды. 2018 жылы Ислам Жумуриятынын улуттук валютасы кунун жоготуп инфляция дээрлик 40%ге жеткен. 6 январга карата 1 АКШ доллары 110 000 реалга сатылып жатты. Бүгүн Швецияда теракт жасоону пландаган деп шектелген кыргызстандыктын соту өтөт. Ички иштер министрлиги Швецияда теракт жасоону пландаган деп шектелип жаткан кыргызстандык Атабек Абдуллаев тууралуу маалыматтарды тактоону улантууда. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Шашырбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, шектүү Швецияга бир жыл мурда кеткен, ага чейин Орусияда иштеп жүргөн.
Швецияга кеткен ушул бир дапкын айтсам ушул бир жыл мурда кеткен да дагы кийин Россияда иштеген экен да. Болгондо ушу жалгыз уул экен кыздардын ичинде. Билесиңер кадимкидей эле анча эле динге берилбеген асасындай бир атеисттик көз караштан эле чоңойгон үйгүлө экен. А баласы ошол жаштан ушу достору менен мечитке барып беш вакыт намаз окуган катардагы эле мусулман катары жүргөн.
Бул багытта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Швециянын прокуратурасы 27 декабрда билдирүү таратып, теракт жасоону пландаган деп шек саналып жаткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн 3 жараны айыбына угузулганын жарыялаган. Алар Өзбекстандын 2 жараны жана Кыргызстандын жараны Атабек Абдуллаев экени айтылган. Кыргызстандагы православдар Рождество майрамын белгилешүүдө 7 январдагы Иса пайгамбардын туулган күнүнө Бишкектеги орус православ чиркөөсүнө келип диний жөрүлгөлөрүн жасашат. Ушундай эле диний жөрүлгөлөр башка шаарларда да өтөт. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолду 500 миңге жакын экени айтылып келет. Азия Кубогу 2019 футбол турниринде бүгүн оюндар уланып, С тайпасында Кыргызстандын улуттук курама командасы алгач оюнун өткөрөт. Ак Шумкар командасынын атаандашы Кытай өлкөсүнүн футбол болчулар болмокчу. 8-1 финалдык бөлүккө чыгуу үчүн кыргыз футболчулары өз тайбасында көп упай топтошу зарыл. Оюн Бишкек убактысы боюнча саат кечки 5:00 башталат. Бүгүн С тайпасында экинчи жуп саналган Түштүк Корея жана Филиппин футболчулары дагы ойношмокчу. Футбол боюнча Азия Кубогунун финалдык бөлүгү быйыл Бириккен Араб Эмирлигинде өттүп, ага 24 команда катышууда.
Рахмат сизге, Кангүл Эркеева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Оштодо, Жалал Абадда, Баткенде жана Чүйдө 2-7 градус нолдон жогору, Таласта 0 градустан плюс 5ге чейин, Ысык Көлдө минус 1ден плюс 4ге чейин, Нарында 11-16 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, кар жаабайт, абанын температурасы 3-5 градус нолдон жогору. Ошентип, кыргызстандыктар быйылкы жылдан баштап бир катар жаңы мыйзамдарга ылайык жашай баштады. 1-январдан тартып өлкөдөгү кылмыш укуктук мамилелерди тескеген 5 кодекс жана 2 мыйзам ишке кирди. Расмий бийлик бул мыйзамдар гумандаштыруу максатын көздөйт жана сот укуктук реформанын негизги бөлүгү болот деп билдирип келет. Ошол эле кезде эксперттер маанилүү өзгөртүүлөрдү камтыган кодекстерди ишке киргизүүдө бир катар тобокелчиликтер бар экенин дагы айтууда. Жаңы кодекстердеги негизги өзгөчөлүктөр жана ыктымал тобокелчиликтер тууралуу анда Бакыт Асановдон угалы.
1-январдан тарта кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс, жазык аткаруу кодекси, жоруктар жана бузуу тууралуу кодекстер күчүнө кирди. Андан тышкары пробация жөнүндө жана мунапыс жөнүндө мыйзамдардын жаңы редакциясы иштей баштады. Бул мыйзамдарды даярдоого жана ишке киргизүү боюнча аракет 3 жылга жакын убакытка созулду. Расмий бийлик кодекстерди жаңыртуу талабын узак убакыттан бери убада кылынып, ийгиликтүү ишке ашпай келген сот укуктук реформаны ишке ашыруу муктаждыгы менен түшүндүрүүдө. Эми аталган мыйзамдар өзгөргөндөн кийин сот реформасын ишке ашырууга оңой болоорун буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков бир нече жолу билдирген эле. Буга быйылкы жылдын биринчи күнүнөн тарта ишке кирген кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринин жардамы тиет деп айтылууда. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча ишке кирген бир сутка ичинде аталган реестрге 295 мыйзам бузуу катталган. Ошондой эле жаңы кылмыш жаза кодексине ылайык, адамды эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жылга чейин кыскартылган. Буга чейин бул мөөнөт 20 жылды түзчү. Муну менен эң оор кылмыштарга өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы колдонула берет. Жаңы кодекстерди ишке киришиндеги негизги жаңылыктардын бири буга чейин эски мыйзамдардын негизинде өкүм чыккан же иликтенип жаткан кылмыш иштери кайрадан каралышы болууда. Мыйзамдарды иштеп чыккан эксперттик топтордун башчыларынын бири, юридика илимдеринин доктору Лейла Сыдыкова бул жагдай жаңы кодекстерде каралгандыгын азаттыкка айтып берди.
Прописано в частности.
Жаңы кодекстерди ишке киргизүү боюнча мыйзамда мунун баары жазылган. Бардык иштер кайра каралуусу керек. Тергөө баскычындагы кылмыш иштер боюнча жаза жаңы мыйзамдардын негизинде чегерилет. Эгер жаза жумшара турган болсо, мыйзам артка иштей алат. Эгер жаза тескерисинче катаалыраак болсо, анда артка иштебейт. Башкача айтканда, эски мыйзамдын негизинде чегерилет.
Буга чейин жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Таалайбек Жапаров жаңы кодекстерди кумандаштыруу саясатынын негизинде 400 ашуун адамдын жазасы жеңилдетилерин билдирген эле. Жаңы мыйзамдардагы өзгөртүүлөр жакшы ниетти көздөгөн менен аны ишке киргизүүдө бир катар тобокелчиликтер бар экендиги айтылууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев мыйзамдардын сакталышы үчүн көзөмөлдү күчөтүү зарыл деген пикирде.
Жер жерлерди биз карашыбыз керек, анткени мен жаңылбасам Казакстанда ошо жаңы системага өтүп атканда бир нече иштер козголгон, кызматкерлерине бир көптөгөн иштер козголгон. Мен ойлойм, тобокелчиликтер албетте бар, ар кандай, анткени бул адамдык фактор деген маселе бар. Бирок жалпы реформага арналган маселе, буну биз алып барышыбыз керек.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буга чейинки даярдыктын чабал болуп калгандыгын эске алуу менен өлкө укуктук коллапска кептелбесе болду деп чочулап турат.
Мындай аябай чоң иш жасашты буларчы. Чындап эле иштеп кетсе бир топ мындай реформа боло тургандай да, бирок бир топ институттар бизге абсолютно белгисиз да. А мындай нерселерди эми баягы окутуш керек да, башынанчы маңызын окутуш керек да, маңызын түшүндүрүш керек. Анан баш аламандык хаос болушу мүмкүн, анткени айтып атпаймынбы, институттардын баары жаңы, кандайдыр бир мындай подготовительный генена көбүрөөк бир убакыт керек эле да, ошо колдоно тургандарды даярдаш үчүнчү.
Жаңы кодекстердин алкагында 1-январдан тарта ишке кирген бузуулар жөндөгү кодекске ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салынган айып пулдун өлчөмү да көбөйдү. Анын алкагында мас абалда рульга отурган алгачкы айдоочуга 17500 сом айып салынгандыгы кабарланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жаманкулов аталган компаниядагы жетекчилер тууралуу маалымат жашырылып калды деген сөздөрдү жокко чыгарып жатат. Мунун алдында аталган компаниядагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан парламент депутаты, президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы Алиярбек Абжалиевдин бир тууганына байланыштуу окуядан кийин жетекчилик кызматтарга дайындалгандар боюнча буга чейин ачык турган маалымдама жабылып жашырылып калганы белгилүү болгон. Өткөн жылдын этегинде депутаттын агасы Ыктыярбек Абжалиев Мегакомго бөлүм башчы болуп дайындалган, бирок коомчулуктун дооматсынынан кийин кызматынан дароо эле баш тартууга аргасыз болгон. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Мегаком деген соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком жабык акционердик коомундагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче, буга чейин жетекчилик кызматтарга бөлүмдөрдүн башчылыгына кимдер дайындалганы тууралуу ачык ички электрондук маалымдама бар болчу жана аны бардык эле кызматкерлер ачып көрө алчу. Жогорку Кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиевдин логистика бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганы ушул маалымдама аркылуу коомчулукка жарыяланып кеткен. Бул окуядан кийин эле маалымдамадагы жетекчилер тууралуу маалымат толугу менен жабылып жашырылып калган жана учурда аны компаниянын катардагы кызматкерлери көрө албайт. Азаттык буга байланыштуу Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жаманкуловдон комментарий сурады. Ал болсо маалымдама жабылып жашырылып калганын жокко чыгарып жатат.
Бүт эле жетекчилердин маалыматтарын баары эле турат. Сизди дезинформация кылып коюшту. Бүт барач. Наоборот, мурун жетекчилер жабык болсо, мен даже рядовой сотрудник менен түз иштешем да. Менде андай байманавский замашкалар жок. Потому что мен компанияны алдыга чыгарышым керек. Алдыга чыгарыш үчүн мен бардык биздин кызматкерлер менен ачык айкын иш жүргүзүш керек. У меня чуть другой подход к работе, да, нестандартный раз подход тур.
Эмнеси болсо дагы бул окуя мамлекеттик мекеме орган компаниялардагы ачык айкындуулук тууралуу талкууну козгоду. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова кадр саясатындагы жаап-жашыруу көрүнүшүн сынга алды.
Кадр саясатын ачык айкындылыктан башташ керек. Ачык айкындылыктын аркасында уже профессионалды алып келиш керек деген маселе турат да. Президент болобу, премьер-министр болобу, бул ачык айкын ачылып чыгат дегенде эле уже ойлоно баштайт. Бул ачык айкын болгондон кийин мындай кесипкөй кишини алып келдим деген ой болот, ошон үчүн деп издене башташат да. Бүт бары кандай система болбосун, ачык айкындылык бул коррупция жоктуктун фундаменти, бул ачык айкындылык. Ачык айкындылык жок болору менен өзүбүздүкүн алып келелик, акырын коюп коелук, кийин ал бизге иштеп берсин деген саясат улана берет.
Акылбек Жаманкулов Мегаком компаниясынын жетекчиси болуп, былтыр октябрь айында дайындалган. Ага чейин жогорку кеңеште республикада жур фракциясынын депутаты болгон жана парламенттин жыйындарында аталган компанияны башкаруу жетекчилердин ир өлчөмдөгү айлыгы тууралуу маселелерди тынбай көтөрүп сындап келгени менен таанылган.
Ал жерде 1,5 000 киши иштейт экен. 1,5 000 кишинин орточо айлыгы 66 000 сом экен. Бирок ошол топ менеджер 10 киши экен, 10 кишинин айлыгы общий фонд заработной платанын 10% түзөт экен. Жалпысынан алганда 20 000 долларга чейин жетекчилер алат экен. Кандай показательдин негизинде ушул мамлекеттик ишкананын жетекчилери өзлөрүнө 10 000, 20 000 доллардан айлык маяны коюп атышат. Же Мегаком жыл сайын 1,5 000 недопоступления доходной части болуп атат. Спонсорлук жардамдар боюнча бул компаниянын бир жылдык спонсорлук чыгымдары 40 000 сомго жакын экен. Ал маалыматты алсам, өзүнүн айылына же туугандарына, жерин иштерине ушул акчанын баарын берет экен да.
Акылбек Жаманкулов Мегакомго жетекчи болгонун көп өтпөй эле анын фракциялашы депутат Алиэрбек Абжалиевдин бир тууган агасы Ыктыярбек Абжалиев логистика бөлүмүнүн башчылыгына келгени ачыкка чыккан. Депутат Абжалиев бир тууганы бул кызматка сынак аркылуу өз күчү менен келгенин айткан жана журналисттерди бир тууганын курулай жаманатты кылды деп да күнөөлөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында кудасына байланыштуу жагдай тууралуу дагы пикирин билдирген. Ал журналисттерди жана жарандык коомду бийликтеги тууганчылык, өң таанышка карап кызматка орношуу көрүнүшүнө каршы чогуу күрөшүүгө да чакырган.
Кыргызда куда бул сый болот. Жаштыкта жаманатта жолугабыз кеде болуп калганда отурабыз, сөз мамлекеттик иш боюнча эч качан болбойт. Мен ага жол да бербейм. Мына силер да жардам берип атасыңар. Азыркы мына бир жылдан бери ачык айтайын. Мына бүт проблеманы бир жылда баарын тең силер көтөрүп чыктыңар, баарын тең массалык каражаттардын өкүлдөрү. Мына менин ишиме бул абдан чоң жардам болуп атат. Силер мага бересиңер мүмкүнчүлүк, семьяны кланы болганга, анан кудаан бир жерге койгонго. Кече мен билбей калдым, Мегакомго кудаан бир жакындары коюлган экен, отделин башчысы болуп эле мен билбептин аны. Силер көтөрдүңөр, мен окуучакты ал арыз жазып кетип калыптыр, уят кылбайын жөнүнө жүрөйүн деп. Азыркы күчтүү граждандык коомдо массалык каражаттардын эркиндигинде биз мындайга чогуу жол бербешибиз керек, мен баш болуп.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду 2010 жылы апрель инкалабынан кийин улутташтырган, ошондон бери бир канча жолу аракет кылган менен сата албай келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда, азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Адвокат Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абактан чыгуу мөөнөтүн дагы узартуу аракети болуп жатканын айтып чыкты. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого кеткен насыяны пайдалануу боюнча козголгон кылмыш иштердин бирин иликтөөнүн мөөнөтү 13 февралга чейин узартылды. АКШ президенти Дональд Трамп 2000 жылы америкалык Коул эсминтине кол салууга шектүүлөрдүн бири кармалганын ырастады. Бүгүн Швецияда теракт жасоону пландаган деп шектелген кыргызстандыктардын соту өтөт. Кыргызстандагы православдар Рождество майрамын белгилеп жатышат. Азия Кубагы 2019-да бүгүн Кыргызстандын улуттук курама командасы алгачкы оюнга чыгат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, программабызды улантабыз. Борбор Азиянын мигранттары Түркияга агылууда. 2019 жылы экономикасы тез өсүп жана артка кетүүчү өлкөлөрдүн тизмеси чыкты. Жапония өлкөдөн чыккан ар бир адамдан 1,000 йенден салык алат. Дүйнөлүк басылмалардагы ушул жана башка макалаларга алдыда Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Дипломат журналы Борбор Азия өлкөлөрүнүн мигранттары мурдагыдай Орусияны эңсебей калганын жазды. Орусияда рубльдун куну түшүп, тартип сакчылары мигранттарга өкүм зордугун токтотпой келет. Дал ушул эки фактор эмгек көчмөндөрүн тили, дини окшош Түркияга агылуусун шарттап турган кез. Түркмөнстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан барган мигранттар Түркиянын эмгек базарында эң көп жумуш уруксатын алган 10 өлкөнүн жарандарынын катарында. 2017 жылы Түркияга мыйзамсыз барган өзбек мигранттары көп экени аныкталган. Орусияга караганда Түркияда Борбор Азиялыктар ыдык көрбөйт. Тең шарт
жашай алышат. Анткени менен айрым терактарга өзбекстандык, кыргызстандык жарандардын аралашуусу түрк бийлигинин көз жазымында калган жок. Буга чейин Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандын атуулдары Түркияда 30 күн визасыз жүрө алышчу. 2018 жылдын аягында Режеп Тайып Эрдоган бул убакытты 90 күнгө узартуу чечимин кабыл алгандан кийин эмгек мигранттарынын саны дагы көбөйөрү күтүлүүдө. Азыркы тапта Түркияда 30 миңдей өзбекстандык иштеп жүрөт. Бирок алардын 2 миңдейинин гана расмий уруксаты бар. Борбор Азиядан барган мигранттар Түркияга канчалык агылганы менен Эрдогандын өз элинин 3,8 миллиону жаштардын 20% жумушсуз. Мындай шартта боордошторду колдогон бийлик партиясынын саясатын оппозиция өз максатына колдонуп, антимигранттык сындарды жаадырышы ыктымал деген пикирде макаланын автору Хамза Шайвзода.
Дүйнөлүк пресса.
Британияда чыккан Экономист журналы 2019 жылдагы дүйнөнүн экономикалык картасын ички дүң өнүмдүн көрсөткүчүнө салыштырып чыгарды. Economist Intelligence Unit аттуу эл аралык изилдөө компаниясынын божомолунда АКШнын ички дүң өнүмү 2,3% жогорулайт. Ал эми Кытайдыкы мындан эки эсе көбөйүп 6,3% арбыйт. 2018 жылы АКШ менен Кытайдын соода тирешин айынан дүйнөнүн эки ири экономикасында солгундоо сезилген. Европанын акыбалы дагы деле олку-солку бойдон калмакчы. Ошентсе да мартка карай жалпы ички дүң өнүм 1,5% чыгары божомолдонду. Евро шаркеттеги өлкөлөрдүн ичинен 0,4% өсүш менен Италия 2019 жылдын алсыз экономикасына айланышы ыктымал. Индиянын экономикасы башкаларга салыштырмалуу ыкчам илгерилейт. 2018 жылы Индиянын ички дүң өнүмү 7,4% жетти деп катталган. Вьетнам Кытайдын өндүрүш талаасын ээлегендиктен жаңырган жылдагы көрсөткүчү 6,7% көбөйөт. Кызыгы, согуш ченгелинен жаңы бошоно баштаган Сириянын ички дүң өнүмүндө 9,9% өсүш мерчемделген.
Дүйнөлүк пресса.
Эшеникей Ревью журналы Жапонияда жумушчу күчү жетишпей 2018 жылы 362 өндүрүш компаниясы банкрот болгону маалымдады. Мындай көрүнүш күн чыгыш өлкөсүндө 2013 жылдан бери күчүндө. Тейлөө сектору, ресторандар, бала бакчалар жана карылар үйүндө жумушчулар жетишпейт. Элдин көбү айлыгы жакшы өндүрүш маалымат технологиялары тармагына ооп кетүүдө. Басылма 2019 жылы да жумушчу күчү жетишпегендиктен иши токтогондор көбөйөрүн божомолдойт. Ал арада 1-январдан тарта Жапониядан чет өлкөгө аба, деңиз жолдору аркылуу чыккан 2 жаштан өйдө адамдардын баары 1000 йенден салык төлөмөй болгонун Japan Today гезити кабарлады. Салыктан түшкөн каражатты мамлекет туризмди өнүктүрүүгө, жолдорду оңдоого жана 2020 жылы өтө турган Токио Олимпиадасына даярдыкка коротмокчу. 1000 йен 630 сомго барабар. 2019 жылы салыктын бул түрүнөн 50 миллиард йен түшөрү божомолдонгон. 2018 жылы Жапонияга барган чет элдиктер 30 миллиондой болгон.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайдын лидери Си Цзиньпин Тайвань каршылык көрсөтсө аралга аскер киргизүү толук мүмкүн экенин айтты. Тайвандын Кытайга тынчтык жолу менен биригиш үчүн кеңири мүмкүнчүлүк берүүгө даярбыз, бирок кандайдыр бир жикчил иш аракеттерге жол бербейбиз. Биз Тайванга күч колдонбойбуз деген убада берген жокпуз жана зарыл болсо баардык керектүү чараларды колдонууга укугубуз бар деген Кытай лидеринин сөзүн Deutsche Welle агенттиги жарыялады. Буга жооп катары Тайвандын президенти Цай Инвен, биз Кытай аныктагандай Тайвань бир өлкө эки система моделинин бөлүгү дегенге макул эмеспиз. Си Цзиньпиндин сөзү Тайванды Кытай менен бириктирүүгө байланыштуу биздин кооптонууларыбыз негиздүү экенин көрсөтөт деп Кытай бийлигин демократиялуу жол менен бул маселени чечүүгө чакырарын айтып жооп кайтарды. Тайвань улуттук Ченчи университетинин эл аралык мамилелер боюнча эксперти Дин Шухфан Кытай эл башчысынын сөзүн коммунисттик партиянын кысымы жана 2020 жылда шайлоону утурлаган популизм катары баалады. Тайвань провинциясы Кытайдан 1949 жылы атуулдук согуштан кийин ажырап эгемендигин жар салган. Кытай Тайванды өз алдынча субъект катары тааныган эмес. Эки тараптын ортосунда тынчтык келишимине да кол коюлган эмес. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Аларда 3 январда Бээжин убактысы боюнча саат 10:26 Кытайдын Чаңэ 4 деп аталган станциясы айдын көрүнбөгөн тарабына барып кондо. Айдын ары жагы буга чейин сүрөткө түшүрүлгөнү менен адам жасаган изилдөөчү станция ал жакка тарыхта биринчи ирет конуп жатат. Карменбек Кулуевтан кененирээк угалы.
Космос жарышы кайра жанданып жатабы? Бул суроого азырынча жооп жок, бирок айдын ары жагына биринчи болуп коммунисттер конушту. Бул ирет албетте СССР эмес, компартия башкарган Кытай. Айдын наркы бетине конуу Кытай үчүн бир топ стратегиялык мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Алар кандай? Биринчиден бул техникалык жактан татаал операциянын ийгиликтүү ишке ашырылышы Кытайдын космос программасынын дүйнөлүк деңгээлдеги атаандаштыкта дарамети жетиштүү экенин көрсөтөт. Айдын көрүнбөгөн жагына конуу абдан татаал операция. Ал үчүн релейлик байланыш түзүү керек болду. Ансыз айдын нары жагындагы техника менен жердин ортосундагы байланыш болбойт. Мына ушул себептерден улам буга чейин эч ким ал жакка коно элек болчу, дейт Чаңэ 4 станциясынын башкы конструктору Сан Зижу. Айдын нары жагын изилдөө илимий жактан да адам баласына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Мисалы, Лондон коллеж университетинин изилдөөчүсү Люси Грин Гардиан басылмасына берген интервьюда жерден чыккан ызычуу үндөрдү ай тосуп тургандыктан айдын ары жагынан космосту изилдөөгө мүмкүнчүлүктөр жакшыраак экенин билдирген. Анын айтымында айдын ары жагында радиоастрономдор кыйла тазараак маалымат чогулта алат. Мындан сырткары айдын ары жагында биздин күн системабыздагы астероиддан калган эң чоң ойдун Эйткен кратеры жайгашкан. Аны изилдөө ай кыртышынын түзүмүн жана анын эмнеден куралганын билүүгө мүмкүнчүлүк берет. Баса Кытайлардын Чаңэ 4 станциясы дал ошол кратерге конду. Чоң кызыгуу жараткан теориялардын дагы бири бул айдагы гелий 3 изотобунун көлөмү. Изилдөөлөр боюнча, эгер гелий 3 изотобун өндүрүү ишке ашса, ал жаңы өзөктүк мунай катары колдонулуп, аны ким биринчи чыгарып баштаса да космос жарышында чоң артыкчылыкка ээ болор айтылат. Илимий жетишкендиктерден тышкары айды багындыруу Кытайга саясий жаңы мүмкүнчүлүктөрдү алып келет. Алдагы пландар боюнча Кытай эми айга адамды жеткирүүнү көздөйт. Бул жагынан Кытай менен АКШнын ортосунда кандайдыр атаандаштык пайда болду. Эскерте кетсек, 2017 жылдын декабрь айында АКШнын президенти Дональд Трамп америкалыктар айга кайтып барып, бул ирет АКШнын желегин илип тим болбостон толук кандуу илимий изилдөө жүргүзүүнү АКШнын космос агенттиги NASA'га тапшырган эле. Анын айтымында АКШнын айга кайтып барышы андан кийинки Марсты багындырууга негизги баскычтардын бири.
It marks an important step in returning American astronauts to the moon.
Былтыр ноябрь айында NASA Марска Insight аппаратын ийгиликтүү кондурганын жарыялаган. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Күйөө менен жолдош деген эки сөздүн айырмасы канчалык? Жолдош деп айткан туурабы же күйөө дегенби? Программабызды улантып, эми Шалек Дүшеевтен сөз дайра уктуруусуна назар салалы. Бул жолу автор кыргыздын тумо, оору, ылаң деген сөздөрүнүн жана күйөө, эр, жолдоштун айырмасын чечмелеп айтып берет.
Илгери кыргыздын жайлоолорун пайдаланып келгендиги үчүн казактардан алынуучу аренда акыны же салыктын ушундай түрүн кыргыздар от майы же чөбөз деп атачу экен. Көп жылдардан бери жер шарынын бир бурчунан чыга калып тарап кетчү ооруну чочко тумоосу деп атап алып, анын аталышы туурабы же туура эмеспи, аны такыр эле ойлонбой келе жаткандайбыз. Анын үстүнө кыргыздар малды же жан жаныбарларды эч качан тумоолоду деп айткан эмес, тумоолоп калыптыр деп адамдарды гана айткан. Грипп дегенде сасык тумоо деп которуп жүрөбүз. Ал эми птичий грипп деген куш тумоосу деп которулбастан, канаттуулардын ылаңы деп которулууга тийиш болчу. Жан жаныбарлар менен адамдын айырмасын ажырата билген кыргыздар канаттуу куштарга, айбанаттар менен малга жабышкан дартты өз аты менен атап, аларды ылаңдап калыптыр же ылаңга чалдыгыптыр. Ылаңы бар экен деп айтчу эмес беле. Андыктан куш тумоосу же чочко тумоосу деген айбан менен адамдын оорусун айырмалай албагандардын, ит багып же ат минип көрбөгөндөрдүн тапкан сөзү болуп жүрбөсүн. Болбосо кыргыз баласы ит кушту эч качан тумоолоду деп качан айтчу эле? Ит ылаңдап калыптыр деп айтса, кишилерди тумоолоп калыптыр деп айткан. Атам тумоолоп калыптыр, барып көрүп келдим дейт. Ошондуктан кесиптеш ини карындаштарымды радио менен теледен сүйлөгөндө гезитке жазганда куш тумоосу же чочко тумоосу дебей, куш ылаңы же чочко ылаңы деп туура жазып, туура айтып жүргөнгө чакырар элек. Ар бир туура эмес айтылган сөз эне тилибизге жасалган кыянаттык болуп саналарын биле жүргөнүбүз оң. Дагы бир жактайды ортого сала кетейин. Кыргызда күйөөсү же эри деген сөз бар. Бул сөздүн маани маңызын түшүнбөгөндөр же сөз маанисин жакшы билбегендер орой деп өгөйлөшү мүмкүн. Эри деген сөздүн эмнеси орой? Эч кандай оройлугу жок. Эрди катын дейт. Эр деген эр жигит, эр азамат дегенди билдирет. Эпосторубуздагы элдик баатырларды элибиз эр төштүк, эр табылды, эр солтоной, эр манас деп атаган. Булар эркек дегенден келип чыккан балбан сөз, баатыр сөз. Азыр келиндерди жаныңдагы ким кагылайын десең, совет доорунан келаткан адат менен өз күйөөсүн жолдошум деп тааныштырмай адатка айланды. Жолдошуң жаныңдагы жигит экен, анда күйөөн кайда кагылайын десе эмне дейт? Ошондуктан жаштар күйөөсүн тааныштырганда, бул менин күйөөм болот же бул менин эрим болот деп эле кыргызча айтыш керек. Күйөөгө тийгенден уялбаган күйөөм же эрим дегенден уялабы?
Шайлоек Дүшеевтен кезектеги сөз дайра болду.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сайтыбыздан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Үн операторубуз Канат Карымшаков болду. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырды. Саламатта калыңыздар.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Перекресток на радио Азатык.
Вы слушаете радио «Азатык», у микрофона Рахата Сангулова. В 1936 году во Фрунзе прошла большая выставка, посвященная 20-летию восстания 16 года. Через эту выставку исследователь искусства, арт-критик, преподаватель из АУЦА Георгий Мамедов анализирует идеологию и субъективность в раннем советском кыргызском искусстве. Этой выставке наш гость полностью посвятил свою магистерскую диссертацию и сегодня в программе «Перекресток» поделится с нами ее основными тезисами. Давайте начнем с контекста. Почему для целой диссертации вы выбрали тему одной выставки, которая прошла аж 82 года тому назад?
36-й год вообще достаточно важный год для истории советского Кыргызстана, потому что в 36-м году Кыргызстан становится полноценной советской республикой. И это был очень важный шаг вообще для истории Кыргызстана, для борьбы с кыргызских большевиков, коммунистов, потому что сразу после Октябрьской революции одной из главных задач было обрести такую полноценную автономию внутри новой страны, ну, как минимум после 24-го года. И в 36-м году это случилось в результате принятия новой советской конституции, в которой Казахская Советская Социалистическая Республика и Кыргызская Советская Социалистическая Республика были образованы. И еще одним важным событием было 20-летие восстания 16-го года. И эти события были как-то между собой связаны. Поэтому 36-й год был очень, очень важным для истории республики, очень противоречивым с разных сторон. Одним из самых главных событий в связи с 20-летием восстания была выставка, которая была организована Союзом художников в августе и сентябре 36-го года. Тема восстания, она очень болезненная. Прошло 2 года со столетнего юбилея. Мы помним, что в 2016 году вокруг столетнего юбилея восстания было очень много противоречий, очень много вопросов. То есть, с одной стороны, правительству и обществу необходимо было сохранить какой-то баланс, да, отметить это важное событие, которое для исторической памяти очень важно, с другой стороны, не спровоцировать какие-то откровенно националистические реакции, а с другой стороны, очень важным игроком на этом поле оказалась современная Россия, которая вот в самом факте того, что эта дата была признана и отмечалась на государственном уровне, увидели некий политический подтекст. Очень часто в нашем обществе есть представление, что в советское время эта тема замалчивалась в советских источниках, что не совсем точно, а может быть даже совсем не точно. И одним из примеров является эта выставка 36-го года, которая полностью была посвящена восстанию и как бы изображала его достаточно откровенно и довольно критично по отношению к колониальной политике России. Поэтому эта выставка, конечно же, очень привлекла мое внимание еще задолго до 2016 года и на самом деле со многими людьми, с которыми я общался, в том числе с кыргызскими искусствоведами, об этих картинах и об этой выставке всегда говорят, а, надо же, художники могли так свободно об этом высказываться в своих картинах, надо же, была такая выставка, надо же, были эти работы. То есть, в некотором роде это известные работы, известный факт, а с другой стороны, вот в этом контексте противоречивом, это всегда как что-то новое, всегда представляется какое-то открытие, как какая-то неожиданность, что это было. И поэтому мне стало интересно, почему это было, как это было, было ли это какой-то случайностью, или же на самом деле это не было случайностью. Что на самом деле художники все-таки думали, когда они работали над этими работами. Ведь действительно, при всем при этом, это достаточно противоречиво уже потому, что Чуйков был русским.
Наверняка, как и другие авторы этой выставки.
Многие художники, которые работали, Чуйков, который был председателем Союза художников и главным организатором этой выставки, а также, пожалуй, художником, который больше всего написал работ к этой выставке, он тоже был русским. В 16 году ему было 14 лет, то есть он уже был достаточно в осознанном возрасте, и по его собственным биографическим данным, он провел лето 16 года недалеко от Пешпека. То есть, в принципе, он был свидетелем восстания, скорее всего, и в какой-то степени мог стать его жертвой. Но вот в 36 году он выступает с такой достаточно критической позиции, с очень такой явной антиколониальной критикой, и мне показалось это интересным, что как ему приходилось иметь дело с этой дилеммой между своей идентичностью и между теми задачами, которые он решал на этой выставке.
Предлагаю перейти к самой выставке. Расскажите о ее масштабах.
Во-первых, выставку посетило, по разным данным, от 15 до 20 тысяч человек. А это огромное число людей. Ни одна выставка сегодня не соберет такое количество людей. При том, что во Фрунзе в то время жило примерно 80 тысяч человек. Население города было очень небольшим. Это значит, что фактически четверть населения города посетила выставку. Больше сотни работ было выставлено.
А это где было?
Она была в галерее Союза художников. Тогда это уже было, тогда называлось художественной галереей. Это сейчас галерея Союза художников имени Чуйкова, которая в Дубовом парке. Это бывшая церковь.
Угу.
Сегодня мы говорили об этом как о кураторской выставке. То есть заранее, за полтора года они начали работать над этой выставкой, они разработали ее планы, из чего она должна состоять, какие картины должны войти, какой месседж она должна нести. Вот эта тематическая часть состояла из трех частей. Колониальное прошлое, восстание и его разгром, и социалистическая Киргизия. И это очень интересно, что вот в этой трехчастной композиции выставки узнается взгляды Чуйкова на то, как вообще должны писаться картины и каким должно быть новое искусство.
А какими были взгляды Чуйкова? Судя по всему, они и легли в основу этой выставки.
Чуйков — это довольно известная фигура. Мало кто не знает Чуйкова, мало кто не видел его картину «Дочь советской Киргизии». И вообще он воспринимается таким патриархом киргизского искусства, один из самых известных художников и так далее. Но вот о ранних годах его жизни, о раннем творчестве, на самом деле известно... Не то, что известно очень мало. Этому, как правило, никогда не уделяется много внимания. Это кажется неинтересным. Он был молодым, он просто начинал. Мало ли, какие влияния на него оказывали разные художественные течения, которые были популярны в это время. Вот, когда он написал «Дочь советской Киргизии», вот он уже был сложившимся художником, это уже интересно. Все, что до 40-х годов, это так. Но на самом деле, кажется, что самым интересным периодом в творчестве Чуйкова были именно 20-е и 30-е годы.
А вот какой путь он проходил в те самые 20-е и 30-е годы?
В 20-м году он сперва едет в Ташкент учиться искусству, а потом оттуда практически сразу уезжает в Москву, где учится в Хутимасе, в Хутыине. И в 27-м году начинает участвовать в выставках. И, как ни странно, сразу же привлекает внимание критиков. А в 27-м году в выставке «Искусство народов СССР» он впервые выставляется и привлекает внимание такого влиятельного критика Абрама Эфроса, который сразу же отмечает, что Чуйков пишет или изображает Среднюю Азию не так, как до этого регион изображался в русском искусстве.
А как?
Да, он сравнивает, он пишет о том, что трудно идти по киргизской линии, не испытывая влияния Павла Кузнецова. Тут интересно, что Кузнецов, конечно, никогда не писал Кыргызстан, он писал Казахстан, но вот вся эта путаница между этнонимами киргиз-казах, которая тоже имеет абсолютно колониальное происхождение. Но так или иначе, Чуйков писал, по словам Эфроса, без экзотизации, не как внешний наблюдатель, и в нем чувствуется какая-то мужественность и, может быть, даже какая-то грубость. То есть Чуйков не экзотизировал среднеазиатскую киргизскую жизнь. Скажем, он много писал таких этюдов, даже, может быть, незаконченных картин, юрты в горах, это всегда были бедняцкие юрты. То есть это не были юрты, которые должны изображать некую вечность, как в одной из его последних картин «Прикосновение к вечности», где юрта — это уже такой символ вечности, символ, может быть, даже какой-то национальной гордости. Для него юрта — это было, на самом деле, жилище бедных людей, которым приходилось очень много работать и которые, вряд ли испытывали какие-то приятные чувства от жизни в таких условиях. То есть он не был певцом природы, он не был певцом какой-то этнической уникальности. Он был скорее человеком, который пытался зафиксировать сложность, противоречивость, суровость, такое слово использует, суровая жизненность. Так Эфрос охарактеризовал картины Чуйкова. Но вот это отсутствие экзотизации было очень важным. То есть Чуйков не был, как мы сегодня бы сказали, ориенталистом. Что тоже довольно интересно, потому что его первым учителем был Хлудов, художник, который жил в Казахстане, который, в общем-то, был таким классическим русским ориенталистом, изображавшим нашу казахскую жизнь вот в таких вот экзотизированных формах, включая все тропы, в том числе там обнаженных женщин, что вполне типично для европейского ориентализма.
Как этот описанный вами опыт Чуйкова связывается с выставкой?
Кроме того, что он начал участвовать в выставках, он, Чуйков, несмотря на то, что он был из провинции, был человеком, у которого не было хорошего образования, он заканчивал рабфак, когда приехал в Москву, но вот он чувствовал, что он должен быть в центре кипучей художественной жизни, он становится одним из организаторов студенческого художественного объединения «Рост», которое тоже сразу же после своего основания, опять-таки, привлекает внимание критиков, потому что, как ни странно, это было первое художественное объединение, которое организовало выставку картин в рабочем клубе. Вот так, в 28-м году в Москве выставки организовывались в больших залах в центре города, но не в рабочих клубах. И это было первое объединение, которое решило показывать свои картины, которые они писали для рабочих, там, где, куда, собственно, для своего досуга приходят рабочие. И Чуйков был активным, он был организатором, он был одним из соавторов декларации «Роста». А в 30-м году, с этого начинается, на самом деле, мой интерес к Чуйкову, потому что в библиотеке музея имени Гапара Айтива мы обнаружили стопку журналов «Искусство в массы». Это один из самых популярных журналов по искусству, который выходил в конце 20-х годов, с 28-го до 30-го года в Москве. Ассоциация художников революции, Ассоциация художников революционной России, которая потом была переименована в Ассоциацию художников революции. И вот в 30-м году в одном из номеров журнала был опубликован текст Чуйкова о путях станковой живописи. И это такой манифест, в котором Чуйков излагает свое представление о том, каким должно быть советское искусство, какой должна быть живопись. Потому что у него была такая дилемма. С одной стороны, он был очень амбициозным человеком, он и революционно настроенным, и он хотел быть очень современным, как бы быть на острие современности. А с другой стороны, в это время шли дебаты о том, что, ну, вот живопись на холсте, маслом, это что-то, что вообще современным назвать нельзя. Это что-то, что должно быть вообще выкинуто из истории. Это вот настолько буржуазная, настолько отсталая форма искусства, которой в новой советской социалистической жизни места нет. И вот у Чуйкова была такая дилемма. С одной стороны, он был таким авангардно настроенным, революционным молодым человеком, делающим выставки в рабочих клубах, отказывающимся от вот всей этой традиции ориенталистского экзотизирующего изображения Центральной Азии, как бы чувствующим себя представителем, будучи русским, но чувствующим себя представителем как бы новой кыргызской советской идентичности, потому что он живет в Москве, но пишет только Кыргызстан, то есть у него нет никаких там русских, советских, московских и так далее мотивов. И в то же время он любит живопись. И он может только быть как бы живописцем. И вот он должен найти какой-то способ, как вот объединить эти два стремления. Не выкинуть живопись, но в то же время не прослыть ретроградом, консерватором. И вот он находит такое диалектическое решение, что да, живопись должна быть заново переизобретена, что нужно полностью изменить социальные функции живописи, что живопись это не для украшения там мещанской гостиной, это цитата, а живопись может иметь очень важную социальную функцию в новом обществе, образовательную, исследовательскую. И для этого он как бы предлагает такой свой метод, что, во-первых, художники должны обращаться только к важным социальным темам, то есть писать только на важные социальные и исторические темы. Во-вторых, эти темы они должны исследовать диалектически, то есть видеть причины этих важных исторических событий и исследовать их последствия. И для того, чтобы это сделать, скорее всего, нужно отказаться от того, чтобы писать одну картину, потому что такую сложную задачу в одном пространстве холста одного решить невозможно. Поэтому художники должны писать серии картин, в которых вот можно было бы очень подробно исследовать и причины социального явления, само это явление, и его последствия. И вот в том, как была организована эта выставка в 36-м году, узнается этот подход Чуйкова. Она также состояла из трех частей, то есть причины восстания, колониальное прошлое, само восстание, его разгром и его последствия или результаты, социалистическая Киргизия. То есть тут делалось действительно, тут как бы есть вот эта вот связка, что восстание некоторым образом предвещало революцию, было связано с ней, и, соответственно, в некотором роде, хоть оно и потерпело поражение, не было полностью провальным, потому что, ну, случилась революция, и колониальный режим пал, вот люди обрели счастливую жизнь. Понятно, что в этом есть определенный идеологический, как бы, мотив, но так или иначе, попытка увидеть это явление в таком, как бы, в связи с его причинами и с, как бы, современной жизнью, вот, мне кажется, связывает эту выставку с его, вот, взглядами на искусство 30-х годов.
Какие еще важные прочие задачи решала выставка во Фрунзе?
Еще часть моего исследования была показать о том, что сама эта выставка была формой, как бы, или способом конструировать себя как нового человека.
Как новую страну или как человека?
Как нового человека. Потому что был вот такой диск, вот это были не совсем отдельные вещи, да? То есть была новая страна, для новой страны нужны были новые люди. А мы создаем новую страну, но она должна быть населена новыми людьми. И тут как бы художники выступали в некой такой странной позиции. С одной стороны, они должны были быть инженерами душ, да? То есть они должны были создавать образы, на которые должны были люди ориентироваться. Они должны были создавать представление о том, какими эти новые люди должны быть. Но в то же время, и в случае Чайкова это очевидно, или, там, допустим, Гапара Айтиева, они сами были новыми людьми, потому что они не были художниками, не были представителями интеллигенции до революции. Они были, в общем-то, достаточно бедными людьми, скажем, Чайков. Его отец был каким-то очень мелким чиновником колониальной администрации, мать была прачкой, уборщицей, они были в разводе. То есть он был очень бедным человеком. Айтиев был детдомовцем, сыном батрака. То есть эти люди, которые сами были новыми людьми. То есть они должны были создавать образы для всех других, но они и сами должны были конструировать себя в качестве этих новых людей. Они должны были отвечать на вопросы, что значит быть советским человеком, что значит быть социалистом, что значит строить новую страну.
В нашем контексте.
В нашем контексте, да. Вот что это означает? Для Чайкова что это означает, быть русским или быть советским?
А были ли найдены ответы на эти вопросы в итоге?
Ну, мне лично кажется, что да. С одной стороны, как бы то, как изображается восстание, в принципе, соответствует неким идеологическим установкам о том, как его понимали в 30-е годы.
В двух словах, то...
Одна, допустим, из картин Чайкова, собственно, это демонстрирует, как приезжают поселенцы, колониальная администрация вместе с баями отдает им земли, а все кыргызское село уходит высоко, поднимается в город. Но интересно, что практически на всех картинах всегда присутствует такой набор персонажей. Значит, местный бай, казак, или представитель, значит, переселенец и царский чиновник, как бы показывая некоторую связь между, значит, всеми этими элементами, что как бы местная знать, местные баи тоже были как бы заинтересованы в продвижении этой колониальной политики. И есть одна картина, на которой как бы вот этих элементов нет. Мне она кажется очень, очень важной. Это картина, в которой казак на коне забирает овцу у кыргызской семьи. Картина так и называется, из колониального прошлого. Она была написана в 1936 году, то есть буквально к выставке. Но что интересно, ни в одной из тех вариантов тематического плана, которые были мне доступны, она не упоминается. Согласно тематическому плану, Чайков ее не должен был писать. То есть она не была ему заказана. За нее по имеющимся документам вроде бы как не было оплачено, но в выставке она была, она есть.
А чем она интересна?
Она интересна тем, что там нет ни колониальных чиновников, там нет никаких баев. Там есть русский казак с очень такими стереотипными, я бы даже сказал, экзотизированными изображением, с таким чубом, копной такой, значит, светлых волос из-под фуражки на коне, забирает овцу из кыргызской семьи, там, значит, изображена юрта, отец пытается его остановить, при этом женщина с ребенком в страхе прячутся за юртой. Но здесь как бы он уходит от какого-то очень большого такого идеологического нарратива, а показывает такое рутинное, постоянное как бы колониальное насилие, с которым сталкивалось местное население, что любой какой-то там казак низкого чина мог приехать в аул и там просто насильственно забрать скот.
Выставка была грандиозной и готовилась полтора года, как вы говорите. Что еще важного стоит озвучить о ней?
Она была очень дорогой. Она, по-моему, если я вот, я могу, конечно, прокопаться, там, по-моему, стоила 70 тысяч рублей. Это были огромные деньги. Дом в Бишкеке стоил 10 тысяч рублей. Самый большой гонорар, который был заплачен за картину, был, наверное, по смете 15 тысяч рублей. Был ли он выплачен или нет, там сложная история, потому что предполагалось, что этот заказ уйдет к другому художнику, Бели Уйцу, венгерскому монументалисту, который в это время был во Фрунзе, но написал ее Чайков. Получил ли он за нее 15, неизвестно. Но...
Какая картина?
Картина вот «Восстание», собственно, главная картина, на которой группа восставших атакует российское укрепление с пулеметом на холме. Пулеметы их расстреливают. Это самая как бы драматичная картина, она самая большая по размеру. Эта работа, это полотно, которое должно было быть центральным на выставке, оно было таковым. По смете стоило 15 тысяч рублей. Вторая работа – это «Побег в Китай». Значит, национальной памяти. Оно сохранилось в Астане как Иркюн, что, собственно, уже есть исход или бегство, когда еще больше людей погибло, именно как бы убегая от уже карательного насилия царских властей по тропам Китая. И вот этот момент, он был тоже зафиксирован на нескольких картинах. Одну из них тоже написал Чайков. Вот она, по-моему, должна была стоить где-то 10 тысяч рублей. В среднем за картину платили 3 тысячи рублей. Но предполагалось, что художник работает работает над этой темой в течение года и включает подготовку эскизов, проектов, которые коллективно обсуждались. Надо сказать, что руководство республики очень активно участвовало в этом процессе.
Кто тогда был в те годы?
В те годы партийным руководителем был Белоцкий, Морис Белоцкий, а председателем правительства и ЦИК был Баялы Исакеев. В общем-то, вот оба этих руководителя очень активно принимали участие, то есть они обсуждали с художниками работы, давали свои какие-то комментарии, за их подписями проходят все документы, связанные с этой выставкой. И, как ни странно, оба были репрессированы в 1937 году.
Наверняка такого рода выставки проходили в то время по всему Союзу, нет?
Они проходили по всему Союзу, но вот такая выставка, которая посвящена была такой как бы исторической теме, такой достаточно локальной, да, как бы такого не было.
Ну, Казахстан, например, который тоже
был. Нет, в Казахстане не было ничего подобного, ну, насколько мне известно. То есть вот тема восстания как такой важный для конструирования советской киргизской идентичности, она была именно здесь. Я думаю, что это вот то, что сами киргизские большевики и коммунисты в лице Абдрахманова и Исакеева считали очень важным.
То есть это, условно, не было спущено из Москвы? Нет, такая инициатива?
Нет, это не было спущено из Москвы. Это, например, можно проследить по газетам, которые выходили в 36-м году. Очень интересно, как конструировался этот официальный нарратив. Там газетная полоса всегда начиналась с какой-то очень важной общесоветской темы, может быть, с перепечатки какой-нибудь передовицы правды. Это могло быть очень мало иметь какого-то непосредственного отношения к кыргызским событиям. И потом где-то там на третьей полосе только начинаются какие-то местные новости. Но вот там весь август, скажем, и сентябрь главным становится восстание. Это что-то очень, как бы, что-то очень локальное. Нельзя сказать, что центральные власти абсолютно в этом не принимали участие и так далее. Нет, конечно, эта дискуссия была еще на 15-летие восстания. Среднеазиатский ЦИК выпустил такие тезисы о том, как стоит понимать вообще среднеазиатское восстание, которые, в общем-то, задают, так сказать, политическую, идеологическую основу для вообще дискуссий. Но в целом это была такая очень кыргызская тема.
То есть к 20-летию Улькун еще не было, скажем так, четко утвержденной точки зрения на это событие?
Нам тоже кажется, что был какой-то уже сформированный идеологический нарратив. Но на самом деле нет. Скажем, одним из мероприятий в рамках этого 20-летия была исследовательская работа. То есть тогда были живы участники восстания, и, соответственно, необходимо было собирать этнографию. И, скажем, один из документов, который он нашел, это памятка для исследователя, который отправляется в экспедицию по сбору информации о восстании. И эта памятка, в общем-то, говорит о том, что как нам выявить марксистский характер или классовый характер восстания. То есть это не какая-то установка, которая сконструирована в кабинетах, да, то есть это исследовательская задача. Как найти, например, там, примеры классовой солидарности между бедными киргизами и безземельными русскими крестьянами. То есть на что исследователям стоит обращать внимание во время этой этнографической работы. Опять, к этому ко всему можно по-разному относиться, но мы видим какой-то большой, как бы, и сложный процесс, который вокруг этого был. Кроме выставки, в августе состоялся огромный митинг во Фрунзе, который тоже собрал 20 тысяч человек. В митинге принимали участие те, кто пережил восстание, активные участники восстания. То есть это было действительно что-то очень важное, но, конечно, как это уже тоже чувствуется, во всем этом всегда уже присутствовал некий элемент отчуждения, который тоже нельзя не заметить, скажем. Участники митинга пишут обращение товарищу Сталину, например. Да, то есть, или еще один документ, который мне попадался, это, скажем, такая разнарядка лозунгов для плакатов и транспарантов, которые можно использовать на митинге. Они тоже включают очень много всяких восхвалений вождю и так далее. То есть, как бы, есть какая-то что-то, что к этому событию вообще не имеет отношения, да, но оно в нем присутствует.
А как вообще выставку восприняли? Выявила ли она, скажем так, некие противоречия в обществе?
Была очень большая дискуссия о самой большой статье, посвященной выставке. Художники написали целую петицию в редакцию Советской Киргизии со своими критическими комментариями, что они абсолютно не удовлетворены тем, как в этой статье была представлена выставка. Там было несколько пунктов, а в том числе автора статьи обвинили в великорусском шовинизме или в полной некомпетентности в вопросах искусства. Потому что статья открывается такими словами, что вот, значит, открылась такая замечательная выставка, а до этого вообще у кыргызов не было изобразительного искусства. Но вот художники написали, в этом процессе как раз принимал участие венгерский художник Белла Уитс, его коллега, подруга, товарищ, украинская художница Оксана Павленко, которая, в общем-то, авторша герба Советской Киргизии, и ряд других художников Киргизского союза художников, которые написали, что, во-первых, да, это просто либо идеологически чуждое, так сказать, мнение великорусского шовиниста, который не... либо просто некомпетентного человека, который не знает, скажем, о богатой орнаментальной культуре, которая была у кыргызов до революции продолжала существовать. Также им показалось неудовлетворительным то, как в статье были освещены работы кыргызских художников. То есть этот момент
этнических кыргызских. А там действительно можно проследить по этой статье что-то вот есть?
Там действительно, несмотря на то, что автор этой статьи дал очень лестную характеристику, или в газете была дана очень лестная характеристика работ художника Кылбекова, «Жатва в колхозе» называется. Действительно, очень прекрасная работа, которая однозначно вызвала у всех очень положительные отзывы. Она очень яркая, там яркие цвета, и несмотря на то, что она абсолютно нереалистична в некотором роде, она очень условна, она как бы передает некий характер счастья, праздника, радости. Всеми критиками это было отмечено. А вот работа художника Гапара Айтиева в «Батраках Убая» как-то газета обошла стороной. И, соответственно, художники на это обратили внимание. Не обращайте внимания на кыргызских художников, соответственно, как бы замалчиваете как бы этот очень важный вопрос. То есть вот это вот напряжение между русскими и кыргызами, то есть не то, чтобы оно не было для самих художников незаметно и вообще для общества. Да? Кто создает репрезентацию такого важного события? Его создают русские. Многие из этих русских художников не были отсюда. Действительно, Чуйков их пригласил. Они работали здесь 2-3 года. Были комментарии, что не могут, неадекватно передают кыргызские черты. То есть не узнают люди себя на этих картинах, не умеют писать азиатские лица эти художники. Эти все дискуссии как бы были. И это то, что мне показалось интересным. То есть просто назвать эту выставку однозначно идеологическим продуктом нельзя. То есть там были все эти противоречия, они и участникам были очевидны, они пытались как-то с ними иметь дело. Успешно, неуспешно, это как бы другой вопрос. Но то, что они эти вопросы поднимали, это так.
Что еще примечательного было вокруг этой выставки?
Это тоже очень интересный момент, что в газетах публиковалось то, как художники, все участники написали такие заметки о том, как они работали над своими картинами. На кыргызском языке было опубликовано размышление Гапара Айтиева о том, как он работал. Он тогда был очень молодым человеком, он еще даже только-только начинал учиться. И вот он пишет о том, как ему тяжело было работать. Он описывает, что для того, чтобы понять, как написать эту картину, да, вот ему нужно было тоже поехать, встретиться с людьми, собрать у них описание, то, как мог выглядеть бай, то, как мог выглядеть бедняк в 16-м году. То есть это очень интересно, что это всегда все равно такая очень... Не работа, которая происходит изнутри художника, изнутри его души, да. Это работа, которая вот включает такую, в том числе, этнографическую составляющую, что нужно пойти, собрать эти описания, поговорить с людьми. Там речь шла об элементах одежды, например, о сбруе лошади. Вот об этом он писал, что вот ему нужно... Что это было очень сложно. И он пишет, что там написать какой-нибудь пейзаж несложно. Вышел и как бы смотришь и пишешь. А вот тут как бы восстановить исторический какой-то сюжет, для этого нужно как бы много работать, и это представляло для него сложность. Это также к тому, что, ну да, мы можем иногда говорить о какой-то аутентичности, или о каком, но на самом деле за этим стоит просто серьезная, сложная работа, которую делают художники. И вот, вот такая вот рефлексия публиковалась в газетах. Очень интересно в этом смысле размышления скульптора Мисароша. Это венгерский коммунист и скульптор, который работал во Фрунзе, который был тоже репрессирован, расстрелян, был обвинен в шпионаже в 1937 году. Трагичная судьба. Но он тоже участвовал в выставке, он сделал скульптурный портрет председателя колхоза товарища Вомаза. Это был дунганский колхоз, и он такой вот ударник сельскохозяйственного труда. И вот он описывает, как он делал этот портрет. Это тоже очень интересно, потому что в выставке было много портретов ударников, или портреты, это называлось «Знатные люди советской Киргизии». Была такая портретная галерея, там около 17 портретов было. Кто эти новые люди, да, то есть, собственно, выставка нам демонстрировала портреты, целую галерею этих новых людей. Это были один из самых, ну, на мой взгляд, ярких портретов в этой галерее, это вот портрет свекольщицы Стахановки Тизикбаевой, Григория Васильева. Вот это, кстати, он выставлен сейчас в постоянной экспозиции музея Пора идти его. Или вот конюх Бектур, орденоносец. Это были какие-то военные, врачи, рабочие. То есть эти простые люди вдруг стали героями, новой знатью. И в том числе вот этот председатель колхоза товарищ Вамаза. И вот то, как Мисарош описывает этот процесс, мне кажется, он очень много говорит о том, как, в принципе, работали художники. Он едет в этот колхоз, проводит там 2 дня, в каком-то сарае, значит, начинает лепить делать слепок этого алмаза. Это все делается публично. Приходят все другие колхозники. Пока, значит, он лепит, они все задают ему вопросы, идет какое-то обсуждение, дают ему комментарии, делятся своими мнениями. То есть это не какой-то интимный процесс. И в том, о чем пишет Мясорож, там нет вообще, что вот как я пытался передать там внутренний мир этого героического колхозника. Нет, он описывает его как своего товарища, который, у них есть общие цели. Вамаза ему рассказывает о том, что они тут собираются делать в колхозе, строить баню, кинозал, какие у них трудности, как они пытаются эти трудности преодолеть. Спрашивают его, как живут рабочие в Венгрии. То есть они как бы товарищи по общему делу. У них, может быть, разные роли в этом деле, но, в общем-то, между ними нет никакой пропасти. Нет того, что этот художник, который приехал сделать как бы портрет героя. Нет, они скорее товарищи в каком-то общем деле. И мне кажется, что вот эти портреты этих очень простых, суровых людей, которые даже, может быть, смущены, даже на этих портретах даже видно смущение этих людей от того внимания, которое им оказывается, но как-то они все это передают. И это тоже как бы очень важная часть вот этой вот субъективности, что эти люди, что как бы... Мы можем опять относиться к этому очень как бы критично, но такой месседж был, что восстание все-таки было не зря, что жертвы были принесены не зря, что как бы некая справедливость в некотором роде, может быть, восторжествовала, что те люди, которые были угнетены, в какой-то степени преодолели это угнетение и сейчас становятся новыми хозяевами жизни. Мы можем критически относиться к этой идеологической конструкции, можем всегда сказать, насколько она не соответствовала действительности и так далее, но то, что она была абсолютно там оторвана от жизни, мы тоже сказать не можем.
Перекресток на радио Азаттык.
Что происходило в раннем советском кыргызском искусстве? Как Семен Чуйков изображал тему Иркун в условиях внутренних и внешних противоречий? Происходило ли это в строгой связи с идеологией того времени? О своем исследовании масштабной выставки 1936 года, которая прошла во Фрунзе к 20-летию Иркун, сегодня в программе «Перекресток» рассказывал арт-критик Георгий Мамедов. Спасибо за внимание. До следующих выпусков.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях.